Разве только у девушки с головой неладно, и она забрюхатила после того, как ее изнасиловало полсотни человек. Леди так отчаялась найти для Лолли с мужа, что даже за Тирионом гонялась некоторое время, еще до того, как ее дочкой насладилась половина королевской гавани. Серсея, несомненно, как-то подсластила свое предложение. Притом Брон теперь рыцарь, что делает его подходящей партией для младшей дочери невеликого дома. «Сейчас я не могу похвастаться избытком замков и невест», — признался Тирион. «Но я могу предложить тебе золото и мою благодарность, как прежде». «Золото у меня есть, а благодарность твоя ни к чему». «Как знать, Ланнистеры всегда платят свои долги».
«Твоя сестра тоже Ланнистер».
«Моя леди жена наследница Винтерфелла. Если я сохраню голову на плечах, то когда-нибудь буду править севером от ее имени и отделю тебе большой кусок».
«Если бы таковы...» «Притом на севере зверски холодно. А Лоллис теплая, и она рядом. Еще две ночи, и она моя.
Тут я тебе не завидую».
«Да ну», — ухмыльнулся Брон. «Признайся, бес, если б тебе предложили на выбор спать с Лоллис или драться с горой, ты бы мигом штаны спустил и приступил к делу».
«Он слишком хорошо меня знает», — подумал Тирион, и зашел с другой стороны. «Я слышал, сир Грегор был ранен на красном зубце и у синего дула. Раны поубавят ему прыти».
«Прытким он сроду не был», — раздраженно отрезал Брон. «При такой туше и силище прыть ни к чему. Хотя для такого детины он поворачивается довольно быстро, тут ты прав. Ручищи у него небывалой длины, а ударов, которые обыкновенного человека доконали бы, он как будто и не чувствует».
«Неужто ты так его боишься?» — спросил Тирион в надежде раздразнить его.
«Дурак бы я был, если б не боялся, хотя, пожалуй, я и мог бы его побить. Плясал бы вокруг него, пока он не устал бы махать мечом, а потом как-нибудь повалил бы. Когда противник падает, его рост уже не важен. Но риск велик. Один неверный шаг, и я покойник. Зачем мне это надо? Ты мне нравишься, маленький уродец, но если я буду биться за тебя, то проиграю в обоих случаях. Либо гора выпустит мне кишки, либо я убью его и потеряю Стокварт. Я продаю свой меч, а не отдаю его даром. Я тебе не брат, в конце концов».
«Верно, не брат», — Тирион махнул рукой. «Ладно, ступай. Беги в Стокварт к своей Лоллис, и пусть тебе на твоем брачном ложе посчастливится больше, чем мне на моем». У двери Брон задержался.
«Что ж ты теперь будешь делать, бес?»
«Убью Грегора сам. Будет о чем песню сложить, а?»
«Надеюсь услышать ее».
Брон ухмыльнулся напоследок и ушел из комнаты, из замка и из жизни Тириона. Пот переминался на месте. «Простите, милорд». «За что? Разве ты сделал Брона наглым скотом? Он всегда таким был, именно это мне в нем и нравилось». Тирион налил себе вина и устроился на подоконнике. За окном было серо и дождливо. Но все-таки не так уныло, как у него на душе. Он мог бы послать Подрика поискать Шагу, но в королевском лесу столько укромных мест, что разбойники укрывались там годами. Притом Под даже кухню находит с трудом, когда его посылают туда за сыром. Тимит, сын Тимита, уже вернулся, должно быть, в свои лунные горы. А если Тирион, как он сказал Брону, выйдет против Грегора Клигана сам, то это будет еще большей комедией, чем карликовый турнир Джоффри. Он не собирался умирать под раскаты веселого смеха. Испытание боем отпадает. В тот день сир Киван снова зашел к нему, и на другой день тоже. Он предупредительно сообщил племяннику, что Сансу так и не нашли,
как не нашли и шута Сиродонтаса, пропавшего в одну ночь с ней. Есть ли у Тириона еще свидетели, которых он желает вызвать? Свидетелей не было. Как ему доказать, что он не добавлял яд в вино, если тысяча человек видела, как он наполнял чашу Джоффри? Ночью он не сомкнул глаз. Он лежал в темноте, устремив взгляд на балдахин и ведя счет своим призракам. Вот Тиша, она улыбается, целуя его. Вот Санса, нагая и дрожащая от страха. Вот Джоффри, он царапает себе горло, и кровь струится у него из-под ногтей. А лицо чернеет на глазах. Он видел глаза Серсеи, волчью ухмылку Брона, вредную усмешечку Шаи. При одной мысли о ней его охватило возбуждение. Он полоскал себя, надеясь после этого успокоиться, но так и не успокоился. Потом пришел рассвет и настал день суда. В это утро к нему пришел не сир Киван, а сир Адам с дюжиной золотых плащей. Тирион позавтракал вареными яйцами, подгоревшим салом и жареным хлебом, и оделся как можно наряднее. «Отец бы мог прислать за мной королевских гвардейцев», — заметил он сиру Аддаму. «Я как-никак член королевской семьи». «Это так, милорд, но боюсь, что почти все королевские гвардейцы будут свидетельствовать против вас. Лорд Тайвин решил, что быть вашими конвоирами им в таком случае не подобает». «Да сохранят вас боги от неподобающих поступков. Пойдемте». Судили его в тронном зале, где погиб Джоффри. Войдя в бронзовые двери и следуя с сиром Адамом по ковровой дорожке, он чувствовал, что все взоры устремлены на него. Несколько сот человек собралось посмотреть, как его будут судить. Он, по крайней мере, надеялся, что собрались они именно для этого. Ведь все они могли бы стать свидетелями обвинения. На галерее он приметил королеву Марджери, бледную и прекрасную в своем траурном одеянии. Дважды замужняя и дважды вдова в ее 16. По одну сторону от нее стояла ее статная мать, по другую — ее маленькая бабка. Всю остальную галерею заполняли ее придворные дамы и рыцари ее отца. Помост все еще стоял под опустевшим железным троном. Но все столы, кроме одного, убрали. Теперь за этим единственным столом сидели лорд Мейстерел в зеленой с золотом мантии, стройный принц Аберин в оранжево-алом полосатом наряде, а между ними лорд Тайвин Ланнистер. «Возможно, надежда еще есть», — подумал Тирион. «Дарнийцы Тирел не выносят друг друга. Если мне удастся сыграть на этом...» Верховный Септон произнес молитву, прося Небесного Отца направить их на путь правосудия. Когда он закончил, земной отец наклонился вперед и спросил. «Тирион, признаешь ли ты себя виновным в убийстве короля Джоффри?» Однако он времени не теряет. «Нет». «Уже легче», — сухо молвил Аберин Мартелл. «Виновна ли в этом Санса Старк?» — спросил лорд Тайвин. «На ее месте он сделал бы именно это, но где бы она ни была и как бы ни участвовала в этом деле, она остается его женой. Он окутал ее своим плащом, как муж и заступник, хоть ему и пришлось ради этого стать на спину дурака». «Джоффри убили боги. Он подавился пирогом с голубями». Лорд Тайвин побагровел. «Ты винишь в его смерти пекарей?» «Их или голубей, только меня в это не впутывайте». Тирион услышал нервный смешок и понял, что допустил ошибку. «Придержи свой язык, маленький дуралей, пока он не вырыл тебе могилу». «Против тебя имеются свидетели», — сказал лорд Тайвин. «Сначала мы выслушаем их, затем ты сможешь представить собственных свидетелей. Говорить тебе можно только с нашего разрешения». Тириону осталось только кивнуть в ответ. Сир Адам сказал правду.
Первым свидетелем был сир Бейлон Сван из Королевской гвардии. «Лорд Десница», — начал он, когда Верховный Септон привел его к присяге.